провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Здравствуйте, с вами социальный лоцман, я Мария Большакова. Сегодня мы поговорим об одном из самых, в общем-то, старейших в истории Новой России конкурсов для молодежи всей страны. Пока юнармия только зарождалась, а многочисленные hard skills и другие рабочие истории вообще еще даже не представляли, что они здесь окажутся, в стране начался полномасштабный проект «Моя страна, моя Россия». В этом году проект по старым меркам становится совершеннолетним. В общем-то, 16 лет – это достаточно серьезный возраст. И выходит из состояния подросткового. Вот. А основное, на мой взгляд, достоинство сегодняшней нашей встречи с координатором проекта заключается в том, что можно проанализировать, какой была молодежь 16 лет назад, как все начиналось, к чему мы пришли, и, собственно говоря, какие приоритеты у молодых есть сегодня. Лариса Пастухова, координатор проекта, бессменный координатор проекта «Моя страна, моя Россия». Лариса, добрый день.
Добрый день.
Вот я, как человек утилитарный, в душе домохозяйка, воспринимаю любой конкурс как или как социальный лифт, ну, потому что как Олимпиаду, да, например, как лидеры России. Зачем же взрослым людям так биться за...
Престижно.
Да.
В том числе.
Ну, и что, а престиж это социальный лифт.
Элемент возможности, да.
Да, это элемент, да, как в том числе.
Да, да.
Или как, ну, проверку себя. А «Моя страна, моя Россия» это такая молодежь, она же еще, как сказать, еще в стадии становления. И все равно каждый год участвует очень много народу.
Да.
А в чем их престиж, в чем их лифт, в чем их, собственно говоря, почему они к вам идут?
Спасибо большое за вопрос и большое спасибо за такое анонс введения о нашем конкурсе. Но действительно, 16 лет – это целая жизнь. Если это очень серьезный промежуток времени, мы понимаем. И мы сегодня говорим, что конкурс «Моя страна, моя Россия» – это не просто событие конкурсное, это уже сообщество. Сообщество экспертов, педагогов, молодых людей, представителей муниципалитетов, регионов, которые из года в год участвуют либо в проведении конкурса, либо в экспертизе конкурсных работ, либо в подготовке конкурсантов к очным и заочным мероприятиям. Сообщество, которое объединяет идея участия в развитии российских регионов, городов и сел. Вы очень тонко заметили, что 16 лет назад совершенно точно, и молодежная политика была другой, и подходы были другими. И когда придумывался конкурс «Моя страна, моя Россия», это, наверное, один из немногих таких вот конкурсных событий в стране, который родился как гражданская инициатива. То есть конкурс придумался не наверху, он не как директива в системе органов государственной власти. Его придумали на том этапе студенты.
Студенты как?
Я расскажу. Это был всероссийский семинар совещания о развитии молодежного парламентаризма. Первый всероссийский семинар совещания. Нам тогда было 20-19 лет. И система молодежной политики была другой. Вот сегодня мы говорим, что в каждом субъекте есть, например, общественная палата. Сегодня институт молодежных парламентов – это, в общем-то, такая понятная история. Тогда всего этого не было. И на вот этом семинаре совещания, когда собрались студенты из разных регионов, мы обсуждали, что, наверное, было бы здорово, если появился бы конкурс, который предложил бы молодым людям рассказывать о тех проблемах, которые есть у них на местах, и предлагать, что самое важное – решения, которые позволили бы эти проблемы разрешить. То есть такой содержательный диалог с властью. 2003 год, принимался 131 закон об общих принципах организации местного самоуправления, и, собственно, в пику вот той дискуссии был придуман этот конкурс. У нас тогда было 6 человек, авторов этого проекта, и, конечно, мы не предполагали, что это конкурсное мероприятие получит такую 16-летнюю историю с уже своими традициями, со своими практиками, со своими последователями и так далее. Сегодня это сообщество. Тогда мы рассматривали это как своего рода элемент диалога, когда я живу в небольшом городе, населенном пункте или в крупном городе, вижу проблему, то, что болит, то, что для меня, как для молодого человека, очевидно, и через проект я это инициирую для местных региональных властей. Для
так, решения. Давайте, Лариса, да. терминология, да, да. Определимся. Проект. Что? Угу. Вот молодой человек в маленьком городе, школьник, скорее всего, да, 14 лет, ведь можно...
И студенты, и аспиранты.
В малом городе нет...
Есть колледжи, а так школьники, конечно. Школьники. Старшие школьники тоже очень активно принимают участие. И...
Что он должен сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Вот увидел он нас с вами или увидел в интернете. Каковы следующие шаги и что считается проектом в этой истории?
Изначально конкурс замышлялся не как конкурс рефератов, не как конкурс эссе, не как конкурс курсовых либо дипломных.
То есть это практика?
Это практика. Проект – это базовый критерий, основной, который на протяжении всех 16 лет из года в год переходит. Это проект, ориентированный на практическую реализацию. В этом сложность и в этом, опять же, большие возможности. Кроме того, здесь мы уже достаточно плотно работаем с педагогами, как общеобразовательные школы, так и колледжи, вузы. По сути, готовя проект на наш конкурс, конкурсант проходит своего рода образовательный маршрут, потому что в положении прописана достаточно серьезная система критериев оценки. Не случайно ребята, победив или просто поучаствовав в нашем конкурсе, создавая НКО, потом, например, участвуют в конкурсе грантов президентских, потому что они уже этот образовательный маршрут прошли. Они сформировали цель, они описали свой проект с точки зрения социальных, возможных социальных результатов и так далее. То есть по определенному шаблону с определенной указанной системой критериев молодой человек пишет свой проект, ориентируясь, что важно, на социальные проблемы, экономику той территории, где он либо учится, либо живет и где он эту проблему видит.
Какие бывают? Примеры есть?
Да, конечно. Значит, мы изначально номинации конкурса охватывают весь спектр, почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. То есть это может быть проект в области жилищно-коммунального хозяйства, либо в области развития территориального общественного самоуправления. Управление ТСЖ. Это могут быть проекты, связанные с развитием городской среды. Вот, например, несколько лет назад у нас победил проект молодого талантливого архитектора-педагога из Евпатории, Республика Крым. Она инициировала такой социальный проект «Улица детства Евпатории». Они разработали, промониторили, какие улицы, что там нравится, не нравится, и создали серию таких объектов малой архитектурной формы силами школьников, студентов, молодых архитекторов. Сегодня эти арт-объекты на улице Евпатории есть. Дальше этот проект стал тиражироваться, ну, конечно, не без участия своего автора в Чукотском автономном округе, в Пермском крае. То есть вот конкретный пример.
В Пермском крае Марат Гельман, что ли, буквально растиражировал?
Ну, это как бы, то есть конкретная история, которая получила свою практику. Глиняное чудо, Липецкая область, когда талантливый педагог тоже с воспитанниками стали возрождать игрушку, которая является глиняную игрушку, которая является и традицией этого региона, но по каким-то причинам была утеряна технология росписи и воспроизводства. Они восстановили историю, стали, что важно, не только один там опытный, два экземпляра создали, но они поставили это в такой на определенный тираж поток, и сегодня уже это самоокупаемый проект, который пусть приносит небольшую, но, в общем-то, прибыль и так далее. Вот такие проекты...
Но это уже устойчивость, а стартовый капитал – это...
Всегда очень по-разному, и проекты очень разные. Вы знаете, мы, конечно, кто-то побеждает, кто-то просто остается участниками, потому что это сотни проектов со всей страны, они не могут победить.
Ну, понятно, это нормально, да.
Да, они не могут победить все. Да, но, повторюсь, готовя свой проект, если его готовят основательно, а не просто так абы подать, это образовательный маршрут. И я понимаю даже со своими студентами, когда работаю по этой кальке, что у молодого человека, студент, либо это старший школьник, формируется понимание, что есть проект, на что обратить внимание. И дальше, если он правильно этот проект описан, вы знаете, здесь ведь даже ребята находят инвесторов, находят поддержку на местном уровне. У нас, например, есть такой критерий, это письма поддержки либо от хозяйствующих субъектов, либо от органов местной власти, региональной власти. Если он приходит со своим проектом, презентует его, показывает механику его реализации, показывает, что у него есть на это команда, то у нас есть примеры, и они не единичны, когда либо это частный инвестор, либо проект получает поддержку властей, либо потом входит в целевые программы и уже с таким системным финансированием. Такая практика есть, и ну, здесь как бы стартовый капитал, он находится применительно каждому проекту, это индивидуальный поиск, конечно.
Слушайте, я не педагог,
да.
Я не знаю, что такое образовательный маршрут.
Хорошо.
Расскажите? Вот, я просто не понимаю, о чем речь. Это бумажка такая?
Нет, это такой, наверное, термин. Может быть, действительно... Вот у нас же сегодня какое слово одно из самых модных в управлении, в образовании?
Проектирование.
Проектирование, проект. Все поголовно об этом говорят. При этом понимают, в том числе и педагоги, все на этот счет имеют свое, так сказать,
да.
Мнение.
Давайте расшифруем, вот, придем к единому
знаменателю. Федеральные государственные образовательные стандарты 2012 года, они закрепили проектную деятельность как такую обязательную компоненту с 1 по 11 класс. У нас сегодня ленивый родитель не знает о том, что такое проект, потому что его ребенок готовит его с сентября по лето.
Это... Да ладно, я ленивый родитель в таком случае. Я не первый раз
может быть, просто, может быть, просто у вас детки все готовят сами, и они не обращаются как бы за помощью. И для... Но сегодня это является обязательной компонентом с 1 по 11 класс. Второй важный момент и в колледжах, и в вузах мы переходим в том числе на проектное обучение. И история создания студенческого проекта, она сегодня не только модная, но и она весьма себе результативная, потому что уже в рамках получения профессионального образования у обучающегося получается, он получает практику инициирования, создания, реализации проекта как такового. Это интересная, очень правильная технология.
То есть типа курсовой работы? Ну так, если... Если так вот по-простому, по старинке, по-нашему.
Курсовые, само собой, это в большей степени все-таки исследовательская история, если подходить к ней серьезно. Проект подразумевает как исследовательский компонент, когда я изучаю проблему, которую необходимо решить. А дальше я формирую, как я это буду делать, и сроки получения этого результата. То есть, когда я получу конкретный результат при реализации проекта. Курсовая может не подразумевать создание конечного продукта. Это
академическая работа.
Академическая,
да,
работа, там может быть исследование, изучение накопленного опыта, мои предложения. А проект в своей, скажем так, свой его базовый смысл – это получение конкретного результата в определенный промежуток времени с использованием ресурсов, с поиском этих ресурсов и так далее. Образовательный маршрут, не могу сказать, устойчивый этот термин или нет.
Но
это
он профессионализм.
Это определенная система шагов, действий, которые прохожу я, проходите вы, получая образование, и в ходе которой мы получаем новые знания, умения, навыки, совершенствуем себя по определенной траектории. В данном случае, если это проект, эта траектория индивидуальная, потому что мой проект, его тематика, она индивидуальна, я формирую шаги, что я должна изучить, образовательный маршрут.
Ну, примерно понятно. По поводу проекта только один еще вопрос. А проект же, он конечен? Ну, он предполагает начало, реализацию, отчетность, конец.
Если есть перед кем отчитываться, то, конечно же, отчетность. Если это система достижения результата, которая важна для инициатора проекта, его команды и не требуется отчетность, то здесь просто подведение итогов. И, так сказать, анализ, рефлексии и планы на будущее. У нас есть один из критериев – это тиражирование, мультипликация результатов проекта и проекта как такового, и дальнейшая его реализация уже в новом качестве. Потому что понятно, что и сегодня это такой важный критерий, в том числе при анализе социальных проектов некоммерческих организаций, реализовали, отчитались, закрыли. Все-таки важно, чтобы проект, если он действительно социально востребованный, если он действительно обладает определенной социальной значимостью, чтобы он получил некое такое свое системное продолжение. И, конечно, да.
Вот, а я об этом как раз и хотела спросить по поводу того, что очень часто проектирование, вот эта проектная деятельность, она немножко замещает мысль о том, что после, знаете, она, ну, как бы, вернее, у многих порождает мысль: после нас хоть потоп, сейчас проект сдадим, а там посмотрим. Вот. И очень сейчас я знаю, что и грантодатели, и инвесторы серьезно увлечены вопросом.
А что потом? Конечно. Вот. Знаете, вот даже в нашем молодежном конкурсе у нас уже достаточно долгое время сохраняется и есть критерий, когда конкурсант описывает, а как он видит реализацию проекта после достижения вот тех результатов, которые в его календарном плане
или инициирование нового.
Что потом? То есть вы выходите на самофинансирование, вы начинаете, так сказать, тиражировать этот проект в других муниципальных образованиях, либо в других регионах, вы планируете его как-то видоизменить, то есть что произойдет потом. И на самом деле этот критерий, он важен не только для нашего конкурса, как вы абсолютно резонно заметили, это важно в целом для понимания, что такое проект и что с ним делать, потому что, конечно, после того, как мы отчитались, либо подвели итоги, должно быть что-то, что, вероятно, должно быть продолжение.
Желательно с позитивным, как сказать,
ну, да, чтобы результаты имели
понятное. А то, знаете, это известный литературный пример, да. Это в «Бравом солдате Швейке» было, когда барыня пришла в госпиталь накормить раненых солдат, и всех накормила курицей. После этого ушла страшно счастливая, после этого им всем сделали трехведерную клизму, и как будто бы барыни не было. Вот, чтобы мне порой от некоторых проектов, сейчас, правда, все меньше и меньше, к счастью, возникало ощущение, что ощущение клизмы, да, что вот дальше ничего не будет. Люди просто закончили проект. Это касается иногда, порой, например, застройки пространства, получения быстрых денег. Сейчас, казалось бы, ситуация повернулась. То есть и власть говорит о том, что мы должны мыслить на перспективу хотя бы четверть века и смотреть, как мы будем, что мы оставляем нашим детям. Экологические проекты все длинные, потому что это самая перспективная история.
Раз вы затронули эту тему, я позволю себе здесь тоже поразмышлять на такой вот интересный момент. Вы говорите, что власти говорят, чтобы мыслить на четверть века. Вот горизонт планирования очень интересная такая история. Мы не очень к ней готовы. Вот в последние годы все больше учимся планировать на перспективу. Как можно говорить о будущем, уж тем более, если это детки, если это молодежь, должен быть определенный образ будущего страны, образ будущего человека, кем он себя видит через 10-20, то есть определенная такая мечта, то есть о чем мечтать. И вот сегодня, если смотреть, например, рассуждать там о том же патриотическом воспитании, мы, говоря о стране, и об образе будущего в том числе, мы опираемся на что? На то, что было в прошлом, и на огромных, важных, очень таких серьезных исторических вехах. Мы учим любить страну, говоря о Великой Отечественной войне, о чем-то очень важном, и это действительно очень важно. С другой стороны, если это ребенок, если это молодой человек, он историю чувствовать, понимать должен, но будущее, оно впереди. И вот проект – это своего рода работа с образом будущего. При наличии талантливого наставника, педагога, который конкурсанта к этому готовит. И тут очень важный момент, который я наблюдаю применительно к нашему конкурсу. Ведь у нас не просто конкурс проектов абы как бы где-то в воздухе. «Моя страна, моя Россия». Ребята, как правило, пишут о тех проблемах, которые есть в населенных пунктах, где они живут и получают образование. В этом смысле они на пути формирования образа будущего того населенного пункта и страны в целом. То есть они работают вот с той категорией возможного будущего, где они могут оказаться, желаемого будущего, потому что понятно, что они пишут о хороших, о позитивных изменениях, которые они хотели бы увидеть. И в этом смысле это перспективная и очень удачная технология, которой в моем понимании, просто необходимо пользоваться.
Потом, да, безусловно.
Мы же понимаем, что вот когда мы говорим, например, о протестных настроениях молодых людей, оно же заложено в определенном смысле в природе молодого человека, в его возрастных, так сказать, вот молодой человек, он всегда в протесте, ему нужно сопротивляться, это в природе всегда. Но другой момент – это выстраивание диалога, да, с молодыми людьми.
Слушайте, ну протест может быть созидательный, а может быть разрушительный.
Я сейчас как раз об этом и хочу сказать. То есть момент создания проекта, момент диалога с властью на местном уровне о том, что я хочу изменить через проект, когда он начинает мыслить в созидательном ключе. То есть он, да, видит какие-то сложности, проблемы, канализирует их в создание проекта и инициирует это. Это инструмент очень серьезного содержательного диалога. Мы всегда о лучших проектах информируем и глав субъектов, и глав муниципальных образований, мониторим, как эти истории успеха были, как эти проекты были поддержаны, стали ли они историями успеха.
Да.
Потому что это как раз вот тот мостик, когда, да, я заявила о проблеме, я предложила ее решение, но теперь она еще и поддержана, и я поучаствовала в реализации этого проекта, либо я стала там лидером этого проекта в рамках муниципалитета и так далее. Это очень важная история. Опять же, это вот...
Знаете, что в этой истории, мне кажется, особенно важным в качестве участия в конкурсе? Это то, что ведь у властей на местах, ну что уж там греха таить, да, у генералов свои дети. И мониторинги общественных организаций, они показывают, что прозрачность – это наш основной инструмент. И, конечно, особенно обидно, когда дети участвуют в конкурсах, предлагают какие-то решения, а потом оказывается, что от реализации их отстраняют. Ну, дети, я условно говорю, дети, да, там молодые люди и взрослые, неважно, да, что люди придумывают решения, предлагают их, а их от этих решений отстраняют, и потому что, ну, как бы у нас тут свои общественники, надо что-то делать. Вот. А конкурс дает вас какую-то, наверное, подушку безопасности и некоторую гарантию того, что будет отслежено, как ваш участник конкурса поучаствовал и в реализации этого проекта в его окончательном контексте. Потому что сколько историй приходит о том, что мы все сделали бесплатно, а потом обнаружили в отчетах администрации там, муниципалитета, что на это были выделены средства. Кому же они были выделены? Бесконечные песни. Ну вот, прозрачность.
Вы знаете, мы...
Я здесь вижу.
Под этим углом
не рассматривали.
Эту проблему не рассматривали, но я поясню. Она очень интересна. Вопрос вам интересно задан, в каком смысле? Вот первое все-таки, я и многие наши эксперты, мы видим в конкурсе очень важную такую образовательную возможность. Потому что научить просто на словах писать проекты, знаете, это, ну вот, лекцию прочитал, а не научился. Здесь очень прикладные возможности для того, чтобы ребят, в принципе, научить тому, как это должно быть. Вторая важная история. Есть такое устойчивое выражение, что проект его, в общем-то, конечно, можно как-то там украсть, забрать другого, но содержание, то, что в него вкладывает автор, вот это субъектное участие, его не заберешь, потому что очень, у нас, вообще в нашем конкурсе принимают участие ребята очень и мотивированные, и в каком-то смысле одержимые. То есть ими действительно что-то движет, движет вот это желание и заявить о себе, и заявить о своей идее, и потом ее реализовать на практике. И вот у самых инициативных оно получается. Конечно, и сложности бывают, и их достаточно. И у нас были ситуации, когда ребята со своим проектом выходили на федеральные эфиры, рассказывали, у них потом были сложности на местах, потому что, ну, определенная могла быть и ревность, и среда не совсем, так сказать,
Заскорузлость.
Да.
Помните, такое слово есть? Заскорузлость,
вот, но...
на местах.
Опять же, это момент, мы не можем этого исключить.
Слушайте, и, с другой общем... стороны, если не дают возможности реализовываться, если есть какой-то заговор молчания, ну, бойкот, давайте будем так называть все, да, на местном уровне, безусловно, в общем-то, следующий этап – это выход на региональный и федеральный уровень. Не стоит замыкаться, страдать, думать, что вас никто не услышит. Здесь не услышат, этажом выше услышат.
В любом случае…
Но переговоры надо начинать, да, конечно, с муниципалитетом.
Для конкурсантов это возможность. Возможность заявить о себе, возможность заявить о себе в таком правильном, понятном, созидательном русле. То есть не выйти на улицу, а все-таки инициировать. Вот ведь вы знаете, например, вот тот же 131 закон, с которого мы с вами начали разговор. Ведь многие решения на местном уровне, они не могут быть приняты, допустим, без предварительного общественного обсуждения.
Да.
А у нас ведь какая базовая проблема? Что не так много населения принимают участие в этих общественных обсуждениях. Я это знаю сама, как, в общем-то...
Житель.
И житель, и
имею давайте...
депутатский опыт.
Да, а, давайте честно,
нет
если
знания,
это,
нет
это
знания,
происходит в рабочее время...
Конечно.
Да?
Нет знаний, нет инструмента. Другой вопрос, что молодые люди, получая это знание, видя, что такой инструмент на местном уровне существует, они в дальнейшем будут им пользоваться. И когда, как не в школьном возрасте, им об этом рассказать? Когда, как не в тот момент, когда вот формируется человек и гражданин, ему не обозначить вот об этих совершенно понятных гражданских институтах участия. И в этом смысле его первый социальный проект – это тоже инструмент гражданского участия. И это очень важная технология, которой, мне кажется, нам, взрослым, нам, педагогам и людям, работающим с молодежью, еще нужно научиться работать. Потому что иногда ребята бывают очень инициативные, а мы, собственно, не знаем, что с этой инициативой
делать. А мы не знаем, что с ними делать.
Мы
да.
не знаем, как их правильно направить. И если не то, что как правильно даже пользоваться этой историей, а мы боимся того, что эта инициатива действительно, она иногда бывает очень сильным таким энергетическим потоком, и их нужно научить. И вот скорее это, я вижу в этом даже большую проблему, нежели с тем, то, что вот вы говорите о том, что там социальные лифты, как ребятам, так сказать, заметят их, не заметят. Часто взрослые не знают на местах и власти, и что делать с этой инициативой.
Слушайте, Лариса, но если возвращаться к простому земному языку, то ровно то, что было замечено исторически, что и очень было сильно подтверждено в начале 90-х, когда были разрушены все модели коммуникации между поколениями, в тюрьмы попадали самые активные люди из молодежи, потому что нужно было куда-то реализовывать свой потенциал. Они уходили в криминал. Вместо того, чтобы их систематизировать и направлять в позитивное русло, был очень серьезный момент разрушения. То есть лидер, он все равно будет лидером. И наша роль и задача взрослых направить эту энергию в конструктивное
все
русло,
верно.
Одобрить, похвалить, не обесценить его достоинства и очень аккуратно отработать его там внутренние какие-то проблемы. Тогда мы получаем... Да, это всегда неудобные дети. И взрослые такие неудобные бывают. Ну, потому что у них есть собственное мнение, есть такая энергетика, от которой вы... Никуда не денетесь.
Они хотят учиться,
да.
они учатся очень быстро. Они очень быстро.
Хваткие, мотивированные, разумные.
Они очень быстро бывают готовыми к тому, чтобы взять на себя самую, в общем-то, сложную, взять ответственность за сложные какие-то проблемы. Потом они же не видят препятствий. В молодом возрасте мы не видим препятствий. Мы считаем, что вот, так сказать, поэтому абсолютно верно. И вот здесь очень важно такого молодого человека не упустить. Чтобы
вот.
Он резко взял и не уехал, например, в столицу, а все-таки найти ему применение.
Или не
натворил, в регионе.
Что не то.
Да, найти ему применение в регионе, вот в этом небольшом муниципальном образовании. И здесь сопротивление-то оно как раз очень часто бывает со стороны тех, кто принимает решения. Со стороны тех, где вот эта конкуренция может возникнуть. А учитывая, что у нас сегодня, в общем-то, огромный еще и межпоколенческий разрыв, когда с коммуникацией с этой совершенно точно сложно. Вот это мы наблюдаем. То есть, когда ребята, приезжая с победой, либо доработав свой проект и понимая, что он действительно сегодня и сейчас может быть реализован, они не всегда могут получить поддержку. И вот тут и им важно помочь. Кто-то действительно уезжает, может уехать из территории и так далее, а кто-то получает эту поддержку и находит себя, институциализирует в системе территории, региона, муниципального, действительно принося пользу. Таких примеров у нас тоже очень много.
Смотрите, что мне еще в этой ситуации, я очень хочу вас узнать.
Угу.
Это вопрос того, что... Вопрос устойчивости. Вы рассказали про глиняную игрушку, например.
Например. Ну,
например. Да. Я, можем взять вообще абстрактный совершенно пример, не привязанный ни к конкурсу, ни к реальности жизни, чтобы было понятно, о чем речь. Я к тому, что это замечательная история, которая может привести к экономической устойчивости проекта, дать рабочие места. То есть мы выходим на тему для меня, как для, в общем, женщины трудной судьбы, у нас все женщины трудной судьбы в этой стране.
В России, как правило.
Да, да. Это социальное предпринимательство. Закон о котором сейчас активно обсуждается. И если старшему поколению, предпенсионному поколению, поколению, которое уже пенсионеров там, серебряного возраста, эта тема может даться с трудом, ну, по разным причинам, то молодежь, вот ваши респонденты, они же могут просто туда влиться в моменте. Да, то есть...
Так и происходит, по сути. Так и происходит, и мы тоже эти практики отслеживаем, почему нам задают там эксперты вопрос, у вас есть критерии выход на самофинансирование, а это является обязательным критерием? Так я говорю, там 19 критериев, по этому критерию проект может не соответствовать, но, а вдруг это...
А вдруг его можно научить в процессе общения? Можно...
Потом ведь вы понимаете, что интересно, это касается как системы образования, так и, собственно, управления. Техническое задание. Мудрый руководитель, он так формирует ТЗ, что... подчиненный начинает расти. То же самое, если мы говорим об образовании, об педагогике. Когда есть система критериев, и он видит при подготовке проекта, что там есть позиция самофинансирования, выход на... он начинает задумываться, а может быть, действительно мне не только нужно получить деньги, а я могу, так сказать, потом посчитать, откуда, как эта будет модель строиться. Поэтому, конечно, среди наших конкурсантов, как победителей, так и участников, есть проекты, которые мы можем отнести к категории социальных, их отнести к категории социальных предпринимателей, а их проекты как социальные предпринимательские инициативы. И, собственно, мы... подталкиваем к этому в том числе, потому что так, один из критериев, он об этом свидетельствует. Вот в этом году, например, мы расширили критерии команда проекта, когда мы просим подробно описать, а с кем ты проект этот планируешь реализовывать. Нам задают вопрос, слушайте, ну я лидер проекта, а команду я сформирую потом. Безусловно, твоя команда может на 100% измениться, но сегодня в своем небольшом муниципальном образовании с кем ты планируешь
ты
чистить, чистить родники, например, да. У нас много, особенно если мы из Адыгеи, много проектов связаны с очисткой родников. С кем ты планируешь что-то делать? Ведь, вы понимаете, опять же вернусь к образованию. Ведь вот если вы вспомните ваши молодые годы, многие и дружба, и управленческие команды, которые потом в дальнейшем ребята идут плечо к плечу, они формируются в школьные студенческие годы, когда ребята привыкают друг к друг другу, вместе создают бизнес. То есть первое
Молодость, общие грехи и косяки очень сильно сближают.
Первая управленческая проба, она происходит именно в школьном и студенческом возрасте. В этом смысле мы сегодня говорим о том, что вот с этого маленького социального проекта может появиться команда, которая в дальнейшем будет развивать территорию, муниципалитет и регион. Команда будущего главы или там, команда будущего крупного предпринимателя и так далее. Поэтому, конечно, опиши свою команду, как ты ее сегодня видишь, кто у тебя будет на первых, на вторых, на третьих ролях. И ребята тоже начинают об этом задумываться. И с точки зрения рефлексии, это тоже задача непростая. Подумать, а с кем ты это будешь реализовывать? Кто-то, например, вписывает соавтора проекта, предполагая, что это равные позиции. Кто-то пишет в команду, кто-то родителей пишет в команду. У нас есть интересный проект из Ростовской области «Мёд». Значит, несколько лет назад он у нас победил в номинации «Моё село». Был прописан бизнес-план по созданию пасеки в удаленном селе в Ростовской области. Сегодня это семейный бизнес, в который вовлечены родители, бабушки, дедушки, собственно, автор, его сестра и другая команда, и этот мед продается уже и за пределами Ростовской области. А начиналось с проекта
это спасение своей семьи.
Это социальное предпринимательство. Да. Они увязали его с населенным пунктом, с этим селом, с семьей, с созданием новых рабочих мест и так далее. Поэтому абсолютно резонное вот ваше в этом смысле замечание и фиксация их, потому что именно через ТЗ, именно через критерии мы ребятам помогаем думать по-другому. Мы показываем им, что можно обратить внимание еще вот на эти и на эти моменты. Очень часто нам задают вопрос, а вот что значит смету нужно написать на реализацию проекта? Так ведь это ж не только деньги. Очень часто ресурсы, которые могут помочь реализовать проект, они, в общем-то, находятся далеко за пределами сметы, вот то, что мы называем первое, второе, третье. Это может быть участие местного сообщества, местных умельцев, которые уже там, кто-то вышел на пенсию, кому-то это интересно в силу каких-то обстоятельств и так далее. Здесь может неожиданно помочь глава сельского поселения или предприниматель и так далее. То есть, собственно, анализ тех возможностей, которые есть в муниципалитете у местного сообщества, это тоже та задача, которой мы пытаемся научить наших конкурсантов. И, повторюсь, в этом смысле конкурс выходит за грани конкурсного события, где ты подал проект, выиграл либо не выиграл, движешься дальше. Ты учишься на моменте создания вот такого сложного проекта участвовать в развитии той территории, где ты живешь. У нас есть интересные примеры, они сложные с точки зрения анализа и, опять же, такого личностного тиражирования, когда горожане уезжали в село и создавали проекты там. И это был их осознанный выбор. В Саратовской области у нас такая есть одна конкурсантка-участница, у которой на этом стал формироваться туристический бизнес и в дальнейшем там добровольческая организация и так далее. Поэтому в этом смысле эти практики, они все уникальны, но сам конкурс, он учит быть эффективнее. Эффективнее вот в той части, где ты хотел бы себя реализовать. Потому что, конечно, ребята, которые принимают участие в конкурсе, педагоги, это своего рода пассионарии. У них, им хочется что-то менять.
Мир педагоги, себя... педагоги, важный момент.
Очень важный. Когда мы говорим о том, что вот в прошлом году 7 тысяч участников, в этом году больше уже, мы сегодня видим...
А это... вы их где-то собираете, победителей хотя бы?
Да, конечно. У нас есть очный тур, где лучшие защищают проекты. Дальше идет система награждения. Мы стараемся их сопровождать в меру наших возможностей.
То есть вы им делаете такой нетворкинг? Вот,
обязательно, да. 7 тысяч участников, ну, это значит 7 тысяч педагогов.
Да.
Причем педагогов, обладающих уникальными компетенциями, они
умеют вырастить лидера.
Они способны этот проект вместе со своим конкурсантом создать, потому что совершенно точно эти педагоги и средней школы, и в системе высшего звена мыслят по-другому. Они ставят перед своими воспитанниками другие задачи. Они их побуждают к более серьезным, интересным результатам. Бывают случаи, когда воспитанник сам себе находит наставника и педагога, кто ему помогает этот проект реализовать. В этой ситуации педагог находится не в системе учреждения образовательного, а за пределами. Это может быть там действующий предприниматель, либо действующий...
То есть это уже ментор-наставник?
Ментор-наставник, потому что молодой человек... желая решить проблему, ищет поддержки. И тогда во внешнем контуре появляются люди, которые сопровождают...
Слушайте, это же очень круто. Это даже лучше, потому что, значит, у человека нет тех границ, которые мешают ему развиваться.
В моем понимании здесь вообще мы можем говорить о неких новых осознанных возможностях, которые дает местное сообщество для системы образования. Когда мы учим не только в учреждении стены, там, ну, даже онлайн, а мы учим в сообществе, когда возможность получить образовательные результаты появляется за контурами образовательного учреждения. Опять же, повторюсь, вот понимание этого, в общем-то, оно дорогого стоит, если педагог понимает, что ему нужно своего, так сказать, воспитанника и во внешний контур вывести, помочь ему найти поддержку там, у местных, у людей,
активных, да, людей с активной
жизненной позицией, ориентиром профессионалов во внешней среде. Поэтому абсолютно верно. Роль учителя здесь, она, в общем-то, ключевая.
Вопрос, все-таки вернемся к социальному предпринимательству, да, как очень значимому фактору развития любого проекта, потому что на самом деле мы все постепенно к этому придем. Может быть, через какие-то ошибки, огрехи, ломки, но тем не менее, я знаю, что даже фонд «Наше будущее» поддерживает вас несколько лет. То есть, соответственно, у вас есть такая тенденция к тому, чтобы те, кто участвует в вашем конкурсе, имели какое-то понимание устойчивости того, как им дальше развиваться. То, что хуже нет, проект прекрасен, человек там влез в долги, допустим, на этапе его даже формирования, и потом получил какой-то жизненный негатив, да? То есть сразу подушка безопасности должна быть во всех смыслах этого слова.
Ну, мы с вами понимаем, что подушка безопасности – это понятие такое, да, то есть иногда пройти какие-то ошибки, они даже очень полезны. По поводу фонда, поскольку был задан вопрос, и как вообще эта история у нас выстраивается. Мы ежегодно готовим конкурсное положение, согласуем профильные тематические номинации либо с федеральными органами исполнительной власти по профилю. То есть у нас есть номинации, которые традиционно курируются Минстроем, Министерством транспорта. Есть номинации, которые ежегодно имеют своих таких титульных партнеров, которые награждают ребят, и у них есть и премиальный фонд, и в дальнейшем сопровождают победителей с точки зрения, ну, помощи реализации этого проекта в территории. С фондом «Наше будущее» мы стали работать не так давно, и они, как правило, отсматривают все проекты на предмет вот той составляющей, которая называется социальное предпринимательство. И те проекты, которые им кажутся любопытными с точки зрения задумки, они в дальнейшем сопровождают. Также у них есть и премиальный фонд, и есть такая некая менторская история по сопровождению этих компонентов. Но не только фонд «Наше будущее», здесь мы активно работаем и с Национальным фондом подготовки кадров, который ищет как раз проекты в области креативной индустрии. Здесь мы достаточно плотно работаем и с Российской академией образования, которые как раз подбирают проекты талантливых педагогов и сопровождают их, и, в общем-то, осуществляют такую системную поддержку. Мы стараемся не запускать номинации, если у них нет партнера, потому что здесь ведь не только важно наградить, важно и провести качественную экспертизу. Тут не может быть каких-то, знаете, там просто дилетантских моментов. Потому что конкурсов очень много, и понятно, что за 16 лет, если конкурс живет, то мы обращаем серьезное внимание к экспертизе. Иначе, а как по-другому, когда это сотни проектов, и, в общем-то, ты должен нести ответственность за то, что как это прошло. Поэтому мы стараемся заручиться в этом смысле поддержки и профильных структур, которые в этом обладают и глубокой экспертизой, и глубоким пониманием темы. Да.
Лариса, и напоследок, когда стартует конкурс, каковы его этапы в этом году? Как можно податься на конкурс?
Да. Угу. Спасибо большое. Ежегодно конкурс стартует осенью. В этом году мы его запустили уже прям буквально в конце 2018 года, и конец приемки заявок 10 апреля. То есть осталось буквально 10 дней.
Вот. Да. Но все бывает.
Да, я думаю, что те, кто нас слышит, и если такое жгучее желание есть, в общем-то, конкурсную заявку еще можно заполнить. Дальше в течение нескольких недель будет идти экспертиза. У нас, как правило, проект смотрит 3-4 эксперта по такой широкой системе, широкой критериальной системе, и будут объявлены участники очного тура. В этом году очный тур у нас будет проходить на разных площадках. Это и площадка в Екатеринбурге будет задействована, и площадка Российской академии образования в Москве, и в Санкт-Петербурге будут очные защиты. Но итоговое награждение на площадке Петербургского международного экономического форума в начале июня 2019 года. Там уже будут те, кто пройдут вот все.
Сколько их обычно?
Вы знаете, всегда этот вопрос очень сложный. Но традиционно 3-4 человека по номинации. В этом году 19 номинаций. Но, повторюсь, у нас, поскольку... Почему сложно прогнозировать? Эксперты всегда очень внимательно... Иногда бывает несколько победителей в номинации, несколько призовых мест. И в этом смысле мы вот...
А что является призом?
Конечно, есть своя традиция, у нас традиционно такие красивые традиции, золотые, серебряные, бронзовые медали, то есть то, что ребята часто стремятся, потому что это престижно, почетно, но понятно, что этого недостаточно. Да? Есть система премий, и здесь в зависимости от патрона номинации объем этой премии.
То есть это экономическая,
да, компонента, да, которая, я не знаю, насколько она является стимулирующей, все-таки вот по опыту для многих многих является в целом важным победить, чтобы потом его сопровождали. В регионе были информационные письма, организационная поддержка и так далее. Опять же, кураторы номинаций, партнеры сопровождают победителей, помогают им найти, если требуется инвестор, то инвестор, если требуется поддержка местных и региональных властей, то в этой части. Значит, в этом году мы вошли в платформу «Россия – страна возможностей». Это такая вот новая, серьезная история. И мы планируем серьезнее отнестись к компоненте наставничества и такого постконкурсного сопровождения наших победителей с точки зрения получения ими такого опытного профессионала. Посмотрим, что из этого выйдет. Готова буду об этом поговорить осенью, когда уже мы этот инструмент более полно, не то что проверим, но как минимум запустим и будем за ним наблюдать. Поэтому есть титульная история награждения, то, что касается красивой истории, есть история постконкурсного сопровождения.
Я даже не знаю, честно говоря, мне кажется, что, безусловно, ритуальная часть важна, но возможность потом расширить контакты и довести свое дело до логического...
Да, это важная история, конечно.
Какого-то, следующего этапа, не буду говорить про логический конец, скорее, до некоторого дальнейшего развития, это очень важно.
Да. И многие ровно поэтому и участвуют, и видят в этом для себя определенные возможности. Хотя, конечно, все хотят и победить.
Да, безусловно, господи. Но зачем же участвовать, если не победить?
Да.
Большое спасибо.
Вам спасибо.
10 дней осталось для тех, кто только сегодня об этом услышал и все-таки хочет попробовать податься. Не бойтесь. В любом случае, по крайней мере, будет какой-то фидбэк и понимание, что же, собственно говоря, можно будет реализовывать на следующий год. Возраст от 14 до 35?
До 35, но у нас есть педагогические номинации для педагогов, и в этом году куратора этих номинаций Российской академии образования сделали даже без ограничения в возрасте. В
этом смысле, это же лучше, молодцы! Мы же все молодой душой.
Да.
Вот, поэтому участвуйте, о результатах обязательно постараемся вам сообщить, и самые интересные кейсы тоже по возможности обсудим. Хорошо?
Да, спасибо
вам большое. Лариса Пастухова, куратор конкурса «Моя страна, моя Россия». Спасибо, до свидания.